Теперь она в комитете по украшению зала. Весела и счастлива. Словно пропустить выпускной бал для нее ничего не значит. «М-м-м», — глубокомысленно отозвался Мортон. «А Харгенсон? Я думаю, он посоветовался со знающими людьми и выяснил, что мы, если захотим, действительно можем подать на него в суд от имени Кэрри Уайт. Видимо, он решил не связываться. Но меня беспокоит его дочь».
«Полагаешь, в пятницу вечером будут какие-нибудь неприятности?»
«Не знаю. Однако у Крис много подруг, которые будут на балу. А сама она таскается с этим беспутным Билли Ноланом, и у того тоже полно друзей. Из тех, что уже одним своим видом пугают на улице беременных женщин. И насколько я знаю, Крис Харгенсон вертит им как захочет».
«Ты опасаешься чего-то конкретного?»
Грейл неторопливо взмахнул рукой. «Конкретного? Нет. Но я слишком долго уже работаю в школе и чувствую, когда дело дрянь. Помнишь игру со Стадлерской школой в 76-м?»
Мортон кивнул.
3 года — слишком короткий срок, чтобы стереть в памяти игру «Ювен-Стадлер». Брюс Тревор был довольно посредственным учеником, но потрясающе играл в баскетбол. Тренер Гейнс его недолюбливал, но только с помощью Тревора ювенская школа впервые за 10 лет могла попасть на региональные соревнования. Тем не менее, Тревора отчислили из команды за неделю до отборочного матча, потому что во время проверки, о которой было объявлено заранее, у него в шкафчике для одежды обнаружили за стопкой книг пакет марихуаны. Разумеется, ювенская школа проиграла со счетом 104-48 и, соответственно, не попала на региональный турнир. Этого, впрочем, никто уже не помнил. Зато все помнили драку на трибунах, прервавшую 4-й период игры. Начал ее Брюс Тревор, который утверждал, что его подставили. А кончилось все тем, что 4 человека оказались в больнице. Один из них — тренер Стадлерской команды, которому съездили по голове чемоданом с аптечкой первой помощи.
«Есть у меня какое-то предчувствие», — сказал Грейл. «Что-то должно произойти. Кто-нибудь явится с гнилыми яблоками или еще что».
«Может быть, ты ясновидящий», — ответил Мортон.
Из книги «Взорванная тень». Страницы 92-93.
В настоящее время большинство исследователей сходятся во мнении, что телекинетические способности являются рецессивным признаком. Своего рода зеркальное отражение такой болезни, как гемофилии, которая проявляется лишь у мужчин. При этом заболевании, в свое время его называли еще и королевским проклятием, соответствующий ген рецессивен у женщин, и его присутствие никак не сказывается на их здоровье, в то время как дети мужского пола неизменно страдают несвертываемостью крови. Болезнь передается по наследству, только если подверженный ей мужчина женится на женщине, имеющей соответствующий рецессивный ген. Если в результате этого союза рождается мальчик, у него будет гемофилия. Если же девочка, становится носителем рецессивного гена. Надо заметить, что в отдельных случаях мужчина тоже может быть носителем рецессивного гена, ответственного за гемофилию. Но если он женится на женщине с тем же преступным геном, их дети мужского пола будут подвержены гемофилии. В случае королевских семейств, когда супруги выбирались из весьма ограниченного круга лиц, вероятность передачи гена, попавшего в родословное дерево, была довольно значительна. Отсюда название «королевское проклятие». В начале этого века гемофилия часто встречалась также у жителей Апалачей и, как правило, наблюдаются у представителей тех культур, где распространено кровосмешение. В случае же телекинетических способностей носителем рецессивного гена являются мужчины. Этот ген может быть рецессивен и у женщин, но доминирует он только у них. Очевидно, Ральф Уайт был носителем. Маргарет Брикхэм, по чистой случайности, тоже оказалась носителем этого гена, но поскольку нет никаких данных о том, что она обладала телекинетическими способностями, сходными со способностями ее дочери, Можно с уверенностью утверждать, что у нее он был рецессивен. В настоящее время исследователи скрупулезно изучают сведения о жизни бабушки Маргарет Брикхэм, Сэдди Кохран. Ибо если доминантность и рецессивность телекинетических способностей проявляется так же, как и при гемофилии, то у миссис Кохран, по всей вероятности, они доминировали. Если бы у Уайтов родился мальчик, результатом стал бы еще один носитель. И, скорее всего, передача мутантного гена на нем бы и закончилась, поскольку ни по линии Ральфа Уайта, ни по линии Маргарет Брикхэм для их гипотетического потомка мужского пола не было сестер, подходящего для вступления в брак возраста. А вероятность того, что он мог бы встретить другую женщину с телекинетическим геном, ничтожно мала. Ни одной из исследовательских групп, работающих над этой проблемой, пока еще не удалось выделить этот ген. В свете обрушившейся на штат Мэн катастрофы, никто не сомневается, что выделить телекинетический ген – это сейчас для медицины задача номер один. Больной гемофилией, или ГА-ген, производит на свет мальчиков с недостаточным уровнем тромбоцитов. Телекинетик же, или ТК-ген, производит на свет девочек, которые, подобно тифозной Мэри, способны разрушать и уничтожать просто по собственному желанию –